Говорит радио «Свобода». В эфире радио «Свобода», программа «С христианской точки зрения», микрофон Яков Кротов. В этот прекрасный субботний день, когда разгораются страсти, наконец, некоторый оазис духовности, тишины и апатеи, то есть без страсти, идеала и древнегреческой философии, и христианского аскетизма. Поэтому мы сегодня поговорим о подлинно правильном, единственно верном православном христианском отношении к протестному движению. У нас в гостях в студии Дмитрий Алексеевич Вайсбурт, православный, и вот только что с этого протестного движения занял неподвижную позицию микрофона. По телефону Елена Никитична Санникова, правозащитница скорее, в протестном движении не участвует сегодня, я так понимаю, в основном по причине множества детей вокруг, но по телефону, я надеюсь, что-то скажет, и я надеюсь, будет по телефону все-таки Валерия Ильинична Новодворская, там какое-то недоразумение с сотом, если она перезвонит, слыша меня, то это будет прекрасно. В протестном движении голос христиан стал особенно заметен вот сейчас, вот к осени, потому что половина, ну, поправьте меня, Дмитрий Алексеевич, масса лозунгов «Свобода пусть сирает». Есть такие?
Есть, конечно.
Вот. А это все-таки проблема уже православная. Но мне кажется, что прежде всего, если вот по сути говорить, конечно, всем заключенным свободу и так далее, но мне кажется, прежде всего, давайте поговорим о как, вот о той стороне, вот как организуются протестные движения, потому что там есть один тонкий момент. Движение было заявлено как марш миллионов, и это не в первый раз. Среди людей, которые призывают идти на митинг, часто логика, ну, я могу даже процитировать, если выйдет мало людей, значит, кремлевские были правы, когда решили, достаточно нас слегка припугнуть, немножко посажать, и мы притихнем. На ваш взгляд, Дмитрий Алексеевич, это разумное рассуждение или как?
Нет, ну, это, я думаю, разумное рассуждение, но это как бы негативная сторона, что да, если мы отступим в этой ситуации, то получится, что, так сказать, нас запугали. И тогда, так сказать, наверное, испугается еще больше, как бы, ну, и фактически получится, что, так сказать, вот эта политика репрессий, она удалась. Вот. Ну, очевидно, что это нехорошо. Вот. Но это вот то, чего не хотелось бы. А вот чего хотелось бы, здесь как раз, так сказать, вопрос не такой простой. Потому что вот, вот такой вот негативный вариант достаточно очевиден. А вот позитивный, мне кажется, требует и рассуждения, и вообще здесь есть о чем задуматься.
Я позволю себе высказаться откровеннее, потому что мой скепсис, не скрою, связан вот с чем. Это именно церковная жизнь. У истоков христианства стоит один Господь Иисус Христос, 12 апостолов, причем еще, в общем, одного можно вычеркнуть на время его земного.
Зато одного добавить.
Ну, потом, да, потом еще 70 апостолов. Но, тем не менее, и 12 апостолов, и 70 учеников вот из более широкого круга – это не очень много. И более того, когда Спасителя арестовывают, они все еще и разбегаются, и даже не предпринимают попытки устроить какой-то марш протеста. Куда делись 5000 тех, кого Господь накормил хлебами? Почему они не приходят? Почему они не защищают? Елена Никитична, на ваш взгляд, вот эта надежда на то, что если будет много, то это действеннее, чем если немного. А вам не кажется, что это какой-то материализм?
Ну, как вам сказать, бывает, что и совсем немного, это гораздо более весомо и ценно, чем большое количество людей. Но в данном случае дело не в количестве, понимаете, вот я сейчас не в Москве, если бы я была в Москве, я непременно была бы там на митинге и на марше. Почему? Ну, вот я пытаюсь свою позицию именно с христианской точки зрения объяснить. Но прежде всего, там, где могут задерживать людей, в принципе, вот, там, где могут произойти такие провокации, как было 6 мая, все-таки мы должны присутствовать, чтобы быть свидетелями, чтобы в случае чего можно было защитить тех людей, которых будут хватать. Ну, или как свидетели рассказать об этом. Ну, это вот прежде всего то, что меня к таким акциям привлекает, заставляет идти, это гражданская позиция. Вот. А кроме того, вот в таких мероприятиях марш миллионов не очень удачное название. Потому что, ну, какие миллионы? А очень ценно то, что это не насильственный протест, что это такая, ну, очень хорошая форма выражения гражданской позиции. И это мероприятие объединяет настолько разных людей, настолько разные течения, вот сколько их, да, сколько противоречий, сколько, насколько вообще общество разрознено, наше потеряно. А вот этот момент, когда люди совершенно разные могут посмотреть в глаза друг другу и искренне улыбнуться, это очень важно, понимаете? Когда это есть, то это очень хорошо. Вот акция «Белое кольцо» было весной, если вы помните. Это момент вот объединения людей. Объединения людей в обществе, которое поражено сейчас вот этой вот болезнью разрозненности, озлобленности. Это очень важно. Вот. Конечно, дело не в том, посмотрят там кремлевский мент, запугали они. Не важно, не в этом дело. Дело в том, что вот люди пришли для того, чтобы объединиться ради протеста положительного. Ради того, чтобы сказать «нет» самым таким вот остро негативным явлением нашей действительности.
Спасибо, говорила Елена Никитична Санникова. Напомню, одна из последних в России исповедниц веры, которую посадили за организацию библейского кружка в Тверском университете в 80-е годы при Горбачеве выпустили. Я продолжу гнуть свою линию адвоката дьявола, и вот почему. Дело в том, что мне кажется, что одна из первых ценностей современной российской власти, ее первый пункт в программе, который очень привлекает к ней ее сторонников, и не только современной, любой, это единство. Единство страны, единство России, распад СССР как главная историческая беда 20 века и 90-х годов. И теперь оказывается, вот как говорила Лена, что ее оппозиции тот же самый идеал – взяться за руки, объединиться, единство. Между тем, вот за последнее время, за последние 20 лет, сколько раз приходилось слышать упрек в адрес православной церкви, что у вас появились подсвечники, у вас коммунисты стоят. Их кто-то саркастически прозвал подсвечники. То есть они не умеют и креститься, они держат свечку в правой руке, которой надо креститься. Вот поэтому они как подсвечники. Значит, коммунист в церкви и раздражение людей. С кем вы объединяетесь? Кого вы терпите? Терпите безо всяких условий, берете у них деньги, у вчерашних коммунистов, которые теперь единороссы. Вот стой, нужно ли такое единство? Дмитрий Алексеевич Вайсбург.
Знаете, я думаю, что это немножко с другого конца. Вот, дело не в том, с кем единство, а дело в том, в чем это единство заключается. Вот, если кто-то из коммунистов или даже из единороссов, так сказать, присоединяется к протестному движению, слава богу, есть тому масса примеров. Хотя бы, ну, они все очевидны. Вот, и сразу, кстати, у этих людей начинают как-то на них давить в их бывшем лагере, вот хотя бы тот же Гудков, да? Вот. А вот единство, простите, в том, в чем едиными быть, просто грешно, вот это уже, и опять же, неважно с кем. Вот такого единства нам не надо.
Я прошу прощения за провокационный очередной вопрос. А вы уверены, что вы сможете вовремя остановиться?
Ну, гарантии, как известно, дает только страховой полис. Вот. Но надо смотреть, надо, так сказать, что значит вовремя остановиться. Тут...
Ну, вот Александр Исаевич Солженицын, приезжая торжественно в Россию с Владивостока, много общался с гевистами, с номенклатурой, и когда его в этом упрекали, был фильм BBC, говорил, ну, они тоже люди, нам надо вот объединяться, ну, подразумевался в каких-то вопросах. Сумел ли он вовремя остановиться? Вот ведь большой вопрос, кто многие задают.
Ну, понимаете, христианину все-таки нужно как-то давать, ну, какой-то аванс доверия, что ли. Он не может быть безграничен, потому что если человек не оправдывает доверие, значит, вот тут и есть граница. Но аванс должен быть некий.
Говорил Дмитрий Вайсбурт. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
В эфире программа «С христианской точки зрения». Мы продолжаем программу «Протестное движение» с этой самой христианской точки зрения. И тогда мой вопрос Елене Никитичне Санниковой. Вот среди одних из лидеров движения и среди тех, кто выступал только что на митинге, и депутат, бывший депутат Гудков Геннадий, о котором, помимо прочего, у православных к нему некоторый особый счет, потому что он работал в органах госбезопасности, и сейчас выясняется, что ну, там какая-то причастность к гонениям на верующих была. В связи с этим всплыли какие-то очень нехорошие подробности про разных людей в Москве, которые были связаны с арестом Зои Крахмальниковой. Всплыла совершенно удивительная деталь. Нашли судью, которая была следователем во время дела Крахмальниковой, и она стала вспоминать, какой культурный, высокоинтеллигентный, духовный человек был отец Александр Мень, когда она его допрашивала. То есть мы увидели вдруг православная жизнь по ту сторону следовательского стола. Оказывается, им нравился отец Александр Мень. Но, тем не менее, факт ведь остается фактом. Мы видим на трибуне человека, который работал в органах, и вот теперь он говорит, мы должны продолжить эти всероссийские акции протеста, еще несколько акций, и они заставят власть пойти на серьезные политические уступки. Конец цитаты. Елена Никитична, вы вообще согласны с этим утверждением и нравится, и как бы вы провели границу? Вот бывший чекист и движение за свободу России. Насколько это сочетаемо?
Так, я сначала чуть-чуть вас поправлю. Вы сказали, что я была арестована за то, что организовала христианский кружок. Нет, я за это была просто в свое время исключена из университета. Уже меня в другую немножечко посадили. Да, защитную деятельность. Но это поправка. Поправка, что сказали. Понимаете, ну вот сейчас на марше «Миллион» присутствовал бывший сотрудник КГБ Михаил Иванович Черепашкин. Он также бывший политзаключенный. Вот когда я сидела в Лефортово, меня водили не за просто Лефортово, Михаил Черепашкин в тех же кабинетах лефортовских работал, вел капитанское снизу. Каким образом мы сейчас оказались по одной стороне баррикад, мы даже рядом с ними, с ним сидим, на процессах защиты какой-нибудь. Вот как к этому отнестись? Ну, люди меняются, сказали. Если не меняются, то очень плохо. А если меняются, и меняются к лучшему. Слава Богу.
Хорошо, тогда...
Если депутатом Гудкову, вы знаете, сейчас очень выгодно на него бросить тень. Ну, хорошо бы, конечно, чтобы он в том покаялся и подробно рассказал, что как бы, да? Но... В любом случае, вот выгодно мне его сейчас бросить тень. Но нужно трезво к этому относиться.
Спасибо. Елена Никитична, раз прерву, потому что прозвонилась Валерия Ильинична Новодворская. Если можно, я тогда ее подключу и попрошу тоже ответить на этот вопрос. Да, понятно, что по-христиански нельзя осуждать человека навсегда. Если бывший чекист действительно вот показывает все признаки покаяния и переходит на сторону вот того, что кажется по-христиански справедливым, то что же его прогонять? Но все-таки Валерий Ильич, ну у вас какая позиция по этому вопросу? Вот как определить, насколько можно сотрудничать с бывшими чекистами, с сегодняшними коммунистами и так далее?
Ну, я пока не замечала, чтобы все коммунисты, как один, встали и покаялись. Если считать жестом покаяния возложения цветов к памяти Сталина в урочные дни, хождение с его портретами, или стремление героического, без кавычек, оппозиционера Сергея Удальцова привлечь к уголовной ответственности всех, кто пытается похоронить Ленина, который был настоящим дьяволом во плоти, и, по-моему, даже хуже, ну, то это очень сомнительное покаяние. Что касается господина Гудкова, если его имеют в виду, то у него в бэкграунде участие в обыске и аресте Феликса Светова. Это очень плохо. Я не слышала, кстати, чтобы он каялся. Он отрицал все время и говорил: не я. А насчет покаяния, мне кажется, есть хорошая христианская формула, которой стоит присоединиться вот в таком замечательном произведении Василия Быкова «Знак беды». Батрак, бывший батрачка одного старого пана, которого советская власть вытянула из его дома и лишила всего только за то, что он пан. Ну, они хорошие люди, кстати, они собирались его кормить, как старого дедушку. И они вот просят у него прощения, что они берут эту землю, берут его усадьбу. Простите, говорят они. А он строго им отвечает: пан Иисус простит. Так вот, Бог простит, на то его бесконечное милосердие. Должны ли прощать мы? Я думаю, что перебежчиков принимать выгодно и надо, если они переходят на сторону добра. Как там Юлий Цезарь сказал: я люблю предательство, но не люблю предателей, но пожимать им руку и вместе с ними участвовать в каких-то делах нравственных, делах совести, это перебор. Пусть докажут. Милован Джилов доказал. Сначала 3 года отсидел, потом 7 лет отсидел за новый класс, а потом уже пошел издавать журнал «Континент». Я не вижу пока таких доказательств лишения мандата. По-моему, это благо. Все же об этом мечтали. Дума нелегитимная, незаконная. Ее надо распустить. Мандат надо было отдать раньше и добровольно.
Спасибо. Говорила Валерия Новодворская. Напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Слово Дмитрию Вайсборду, согласны ли вы? Потому что у меня ощущение, что не очень.
С Валерией Ильиничной?
Да.
Ну, если вы имеете в виду ее отношение к предательству, то, конечно, совершенно не согласен. Вот. И прежде всего в том, что касается покаяния. Понимаете, каяться все-таки это не значит биться лбом об стену или там об пол. Вот. Каяться это прежде всего значит перестать грешить. Вот. И вот здесь, так сказать, сразу мы по делам надо смотреть, так сказать, вот что делает там человек, как он изменил свою линию поведения. Если изменил, милости просим. Вот, ну, в случае Гудкова у меня до сих пор остается вопрос, вот как раз вот тот, который задала Валерия Ильинична, а что же он, собственно, не отказался от мандата, а что же он, так сказать, ну, не заявил хотя бы просто, что да, вот он, так сказать, был замешан вот в том-то и в том-то, ну, понимаете, вот, например, Березовский честно сказал, что да, я был неправ, вот там, что я там... Была, так сказать, его публикация. Насколько можно этому верить, мы увидим. Но он была, он заявил, что я, так сказать, каюсь в том, что я, так сказать, ответственен за то-то и то-то. Ну.
Говорил Дмитрий Вайсборд. У нас звонок из Москвы. Марк, здравствуйте, прошу вас. Марк?
Здравствуйте.
Да.
Я сам православный христианин. Но я считаю, что касается Гудкова, ну, даже если он и имел отношение к таким делам в прошлом, знаете, я верю Савву, который стал Павлом. И я не верю Павлам, которые ведут себя как Саввы, то есть гонители. Что же касается протеста, протестовать против лжи и зла обязательно. Другой вопрос, сопротивляться ли этому силой, но это отдельный вопрос. И когда нам говорят недостойные пастыри, что это законная власть, которые от Бога нельзя, нельзя ей сопротивляться, то простите, это в этом смысле не власть, это просто выбранные нами люди для осуществления определенных функций, которые этим злоупотребляют и подделывают сам выбор. Впрочем, даже и в Писании говорится о царях беззаконных. И нельзя же молиться за царя Ирода. Ну и когда говорят, что якобы за них большинство, ну даже когда за них было большинство, сейчас это не так. Опять же в Писании, помню, в Ветхом Завете сказано, не следуй за большинством на зло и не твори суда по большинству неправедно. Когда же нас, простите, давят авторитетом церковных иерархов, ну простите, я молюсь Господу нашему и святым его, и Пресвятой Богородице, а не начальникам. А то, например, вот, скажем, в прошлом году владыка Сыктывкарский высказался дословно, я слышал запись так, что надо бить жидов и еретиков, пусть при виде православных все разбегаются. Но простите, это почти буквальная цитата из песни гитлеровских штурмовиков «Мы идем, жиды и красные, разбегайтесь». Он иерарх, ну да, а Иуда апостол, а лукавый и вовсе архангел. Так что все надо решать самому, чтобы, так сказать, не содействовать греху хотя бы молча и непротивлением ему.
Спасибо, Марк. Если можно, Елена Никитична, потому что началось, собственно, с ваших слов. Ваше мнение вот теперь, когда мы прошли уже, узнали мнение всех остальных участников. Все-таки вот граница между снисхождением и попустительством.
Ну, граница совести все-таки должна определяться. Ну, насколько искренне изменение этого человека. Да? Вот, когда мы говорим, например, о подсвечниках, так называемых, ну абсолютно не искренне. Присутствие этих людей в церкви, да, мы это не принимаем. Или коммунисты, когда человек, оставаясь коммунистом, приходит в церковь, ну, это же вообще полный кошмар. Но если он пришел к вере искренне, как мы можем его не принять, как брата по вере?
Но это означает...
Если он отошел от того, что, чем он раньше был.
Ага, то есть если...
Многие из нас были раньше и неверующими, и пионерами были в школе. Каждый в свой момент... приходит к покаянию, к перерождению личности.
Спасибо. Говорила Елена Санникова. Мне кажется, что тут же встает вопрос о том, а чем же так коммунизм оказывается нехорош? Ведь среди коммунистов были Томмазо Кампанелло и были христианские социалисты. Но давайте вот тогда о целях протестного движения, какие совместимы, какие нет с христианством, мы поговорим во второй части программы после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве на митинге в рамках оппозиционной акции «Марш миллионов» зачитано обращение в поддержку 17 активистов, обвиненных в участии в беспорядках на Болотной площади 6 мая. Оппозиционеры считают их политзаключенными и требуют прекратить их уголовное преследование. На митинге на проспекте Сахарова помимо политических звучали и социальные требования, в частности, резко увеличить расходы на образование и здравоохранение, остановить рост тарифов ЖКХ. Председатель Госдумы России Сергей Нарышкин подписал постановление о лишении депутатского статуса члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова. Решение о лишении Гудкова мандата депутаты приняли большинством голосов накануне. Голосование инициировала Генпрокуратура, где считают, что Гудков в нарушении закона совмещал депутатскую деятельность с предпринимательством. Сам Гудков называет произошедшее политической расправой за оппозиционную деятельность. В Дагестане при штурме частного дома в селе Хутрах были убиты 5 боевиков, укрывшихся там после нападения на полицейских, сообщила МВД Дагестана. Нападение на консульство США в ливийском городе Бенгази, в результате которого погиб американский посол и еще 3 граждан Соединенных Штатов, было спланированной акцией, а не стихийным протестом. Об этом заявил сегодня временный глава Ливии Мухаммед Аль-Макриф. Арестованы несколько подозреваемых в причастности к нападению. Новый международный посланник по Сирии Лахдар Брахими провел сегодня в Дамаске первую встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Обсуждались пути урегулирования ситуации в стране. Один из руководителей Китая Си Цзиньпинь впервые за две недели появился в субботу на публике.
В эфире «Радио Свобода» мы продолжаем программу с христианской точки зрения. У нас в гостях в студии Дмитрий Алексеевич Вайсборд, только что с протестного движения митинга. У нас по телефону Елена Никитична Санникова, к сожалению, не очень хорошо слышно, и по телефону же Валерия Ильинична Новодворская. И у нас звонок. Напоминаю, это прямой эфир, можно позвонить бесплатно из всей России. 8 800 200 ровно 2212. Хоть из Кремля звоните, денег не возьмем. А у нас звонок пока просто из Москвы. Екатерина Евсеевна, здравствуйте, прошу.
Здравствуйте. Я вот хочу задать вопрос вашему гостю. Вот скажите, пожалуйста, если вы жили при Советском Союзе, вы должны знать, что в то время почти все были коммунисты. Но не значит, что там в правительстве, даже вот на работе. Я вот знаю, потому что я в то время работала. У меня муж бывший военный, им всем поголовно обязательно быть было коммунистом. Вот. Но разве они виноваты, что они были коммунисты? Ну зачем сейчас ворошить прошлое? Смотрите в будущее. Сейчас нужно молодежь так воспитывать, чтобы они знали, что было, и что есть, и что будет. Они ведь этого ничего не хотят знать. Вот у меня есть и внуки, и правнуки, все у меня есть. И я вижу, какие мы были и какие они. Ему сейчас, молодежи, деньги и гулянка. А мы трудились во время войны, я такую работу делала, неподсильную. И я не хочу, чтобы это все возвращалось. Вот сейчас вот эти вот демонстрации, все это кричать, перевороты. Это очень страшно. Они не знают, как были перевороты. Голодом люди сидели вот во время войны. Куску хлебу рады были. Сейчас достойно живут, деньги большие получают. Только иди работай. Работать не хотят, а красиво жить хотят. Вот что самое страшное. А вы говорите о прошлом, о будущем. Коммунисты. А что коммунисты? 70 лет все строили, а Ельцин все раздарил, разворовал. И вы о нем не говорите почему-то, а говорите о Путине, который, дай Боже ему здоровья, мы за него голосовали и будем голосовать. Потому что если бы не он, не было бы России. И сейчас разваливают Россию. Вы об этом говорите. Почему вы об этом не говорите? А вы говорите о тех, которые бегают, крикуны, кричать. Этот Немцов, знаем, как он был в правительстве, как
Екатерина,
мы долгого года
да, Екатерина,
не получали ни зарплаты, ни пенсии. Мы их боимся.
Спасибо, Екатерина Алексеевна, просто время нас поджимает. Вот похвалить человека – это всегда хорошо, а начать ругать – это мы тогда попридержим. А отвечает вам наш гость Дмитрий Алексеевич Вайсборд.
Да, я с удовольствием отвечу, потому что я, конечно, тоже и жил, и работал в Советском Союзе, при советской власти. Вот, и надо сказать, что я тогда даже хотел стать коммунистом какое-то время. Потому что мне, наверное, повезло. Меня родители настолько оберегали от лишней информации, что я честно во все это верил в то время. Вот. И, наверное, поэтому у меня не возникло такой привычки к двоемыслию. Когда вот человек верит в одно, так сказать, думает другое, а говорит третье. Вот, и совершенно не испытывает при этом никакого вот, никаких, так сказать, со стороны совести проблем. Вот. И, так сказать, изменения какие-то у меня стали происходить только по мере того, как стала доступна информация о том, как вообще дело обстоит на самом деле. Вот. И...
То есть вы считаете, что то, что говорила Екатерина Евсеевна, не самое дело?
Нет, то, что она говорит, что может быть действительно где-то там на каких-то предприятиях или в каких-то, на каких-то должностях, что ли, действительно человека как-то вот стимулировали к тому, чтобы он вступал в партию. Наверное, действительно где-то такое было, но далеко не повсеместно. Человеку, так сказать, с высшим образованием было очень трудно вступить в партию. Наоборот, ему говорили, приведи трех рабочих сначала. Тогда мы тебя примем. Вот. А рабочие, конечно, были не такие дураки, они понимали, так сказать, ну, это отдельный разговор. Вот. Потом, понимаете, то, что, так сказать, Ельцин развалил страну, извините, но это неправда. Страну разваливали 70 лет. Просто если даже взять элементарно, просто по цифрам, по показателям, какая была страна, так сказать, до советской власти, и что с ней произошло на протяжении всех этих лет советской власти, то, в общем, станет ясно, что вот, вот именно здесь произошел развал страны. То, что, так сказать, мы это получили при Ельцине, это уже плоды. Понимаете, развал страны не происходит в течение 1-2 лет. Вот, это накапливалось. А, так сказать, проявилось при Ельцине, так сказать, в этом смысле ему, можно сказать, не повезло. Вот. Наоборот, тогда был сделан какой-то вот существенный прорыв, открылись какие-то возможности. К сожалению, они не были использованы. К сожалению, так сказать, народ, который действительно был в 91-м году победителем, он эту систему свалил и, так сказать, пусть получил возможность что-то создавать. Вот. Но, к сожалению, так сказать, вот я сам просто по себе помню, что ощущение было такое, вот, наконец, мы это дело сделали, теперь можно будет заняться там какими-то своими делами. Вот теперь мы сейчас выберем хороших людей, которые придут во власть, и вот они нам все сделают хорошо. Вот. Ну, естественно, пришли те люди, которые пришли, вот, и сделали хорошо для себя.
Говорил Дмитрий Вайсборд, у нас звонок из Иваново. Владимир, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Владимир из Иваново. Я вам вот что хочу сказать. Я был членом нашей родной большевистской партии и вступал в нее чисто из карьеристских побуждений. Дай бог памяти, в 67-м или 68-м в кандидаты в члены КПСС, а потом в члены КПСС. Мы на семинарах дошли по философии. 60-е годы, в первой половине 60-х, договорились за то, что такие профсоюзы, какие у нас есть, нам и не нужны. Такая, значит, комсомол, какой у нас есть, нам не нужен. На партию мы боялись замахнуться. Вот, честно надо сказать, да. Вот. Потом я пришел, вернулся опять на Ивановский меланжевый комбинат работать. Там за мои антисоветские высказывания, если можно так их назвать, секретарь парткома все грозился посадить. Вот, прямо прямым текстом. Потом он мне сказал, вступай в партию. Я творчески подумал, через карьерист побуждений вступил. Да, я был членом партии. Я был в ней через карьерист побуждений. Ну, я где-то когда-то на глазах особенно отставил политику партии правительства. Что делать было? Вот это самое дело. Вот так вот, такой я был членом партии. И я считаю, что 80%, это гарантия 80%, членов партии были таковые. Были таковые члены партии. Никто не думал, конечно, о развале Советского Союза. Но я предсказал развал Советского Союза, потому что я имел доступ к некоторым документам для служебного пользования, я его предсказал в 63-м году. В 62-м году, в день похорон Брежнева, значит, в Ташкенте, летя из Ташкента, предсказал в шутку, вот, а потом всерьез в 83-м году, будучи в Ташкенте тоже, это самое дело. Потому что это было видно. Третье поколение управленцев, третье поколение интеллигенции. А Москва все учила, как надо жить. Хотя, справедливо говоря, сама не умела. Сейчас она ошибку умеет. Лишку умеет Москва жить.
Спасибо, Владимир. Тогда, если можно, Валерия Ильинична, ваше мнение и о коммунистической партии, и ее роль в истории России, но мне кажется, что вот то, что сказала слушательница, что, может быть, хватит о прошлом, в конце концов, И к церкви можно предъявить длинный перечень жертв инквизиции, сожженный протопопом Вакум, люди, сидевшие в монастырских тюрьмах, смотрите книгу Пругавина. Вот. Но ведь христианин скажет, что то были псевдохристиане. А давайте смотреть будущее на собственные евангельские идеалы, на содержание проповеди Спасителя. Так и что именно говорит коммунист современный, что несовместимо с христианством, если на ваш взгляд
вот так
есть такое?
Вот так происходит все. Сначала слабые люди из корыстных соображений или по неведению, хотя неведение довольно быстро кончалось, и потом сказал же один из отцов церкви, что непонимание и неизменение, непонимающие пойдут в ад, привыкали к компартии и отвечали уже за все, и за ГУЛАГ, и за Афганистан, и за Чехословакию, и за Венгрию, потому что каждый отвечает за ту корпорацию, которой он принадлежит. Хороший христианин никогда не скажет, что меня, мол, не волнует то, что протопопа Вакум погиб на костре, и жертвы инквизиции меня не волнуют. Те, которые это сказали, они сегодня мучают тщедушных девочек, которые всего-навсего сделали глупость из этих самых пусей. Не хочется полностью произносить название. Оно означает нечто нехорошее. То есть повторение, оно неизбежно. Те, кто по слабости характера вступал в компартию, они по слабости характера сегодня вступают в Единую Россию. И вот говорят, как эта бедная женщина по телефону: накормите нас и поработите. Но только накормите. Это очень старая история. Читайте Федора Михайловича Достоевского. Поэтому вот то, что сегодня происходит на улицах, это очень нехристианское действие, я бы сказала, действие конъюнктурное, политиканское и бессовестное. Да, Борис Немцов имеет нравственные принципы, я его знаю лично. Но о чем он думает и куда деваются его нравственные принципы, когда он становится в одну колонну с националистами и с леваками, которые совсем еще недавно ходили по Москве с черным транспарантом «отобрать все и поделить», которые Ленина одобряют и берут на себя ответственность за все, что он сделал. Куда деваются в этот момент нравственные принципы? Ты отвечаешь за тех, с кем ты что-то вместе делаешь. Поэтому лучше бы они не делали ничего вообще. Это очень похоже на то, как если бы христиане, первые христиане, объединились с царем Иродом и стали бы бороться с римскими завоевателями. Это было бы глубоко безнравственное действие. И, видимо, Иисус многое хотел предотвратить, оставив нам ключи к нравственному поведению в Евангелии, то здесь, то там. Есть только одни ценности в мире. Собственно, это и есть. Вначале они были христианскими ценностями, евангельскими, потом они стали европейскими ценностями. И они же, кстати, запечатлены в другой юридической форме, в Декларации прав человека, в Пакте о гражданских и политических правах, в американской конституции, которая писалась глубоко верующими людьми. Других ценностей нет. 10 заповедей читать надо. А когда идешь на какие-то марши, то надо вспоминать, что блажен муж, кой не идет на совет нечестивых, не стоит на пути грешников и не сидит в собрании развратителей. Иначе тогда получается, что чем в Думе не посидеть? Налево коммунисты, направо чекисты, мафиози, пираты из Единой России, прекрасная обстановочка. К сожалению, у нас и на улице такая обстановочка.
Спасибо, Валерия Ильинична. У нас звонок из Тульской области. Сергей, здравствуйте, прошу вас.
А, да, здравствуйте, уважаемый Яков Крутов. Здравствуйте, дорогая Валерия Ильинична. Ну, собственно говоря, для меня вот лично, да, коммунист и дурак – это одно и то же. Поэтому и что они там делали, как говорится, что не делает дурак, все он делает не так.
Сергей, спасибо. Пожалуй, вы понимаете, у меня мама была коммунистка, ну как, с 1939 года и почти до самой смерти. Хотя ее пытались исключить, отец-то сидел, но ведь мой отец тоже был коммунист. Его трижды исключали и в конце концов посадили за то, что он критиковал Хрущева, за то, что Хрущев буржуазно разложился. Мой отец был больший коммунист, чем Никита Сергеевич. Вот, и я бы просто согрешил против одной из 10 заповедей, чтобы коммунистов называли дураками. Но мне и в принципе кажется, что это довольно странная позиция. Я еще раз напомню про Компанеллу, я еще раз напомню про тех христиан, которые исповедовали коммунистические и социалистические принципы. Елена Никитична Санникова, вы бы вот все-таки как сказали насчет коммунизма и его идеалов рядом с христианскими?
Ну, конечно же, они противоречат христианским идеалам. Это полная противоположность, очень злая подмена.
А в чем подмена? Тоже хотят счастья?
В том виде, в каком он был в Советском Союзе, это вообще жутко агрессивная, страшная учение, которая просто уничтожила какие-то корни в обществе. Вот эта женщина, которая позвонила, очень хорошо продемонстрировала ту трагедию, которая делает сознанием человека вот советская идеология.
Елена
Никитична. Честная женщина, правильно о ней говорили. Честная женщина. Но как так вот? Она сейчас ставит знак равенства между Путиным и Россией. Ну что с сознанием бедного человека сделали коммунисты?
Ну вот я вот...
Она ничего хорошего не видит. Она говорит о молодежи, которая не работает, но только бездельничает. Но она ничего хорошего не видит. Она не видит молодежь деятельную, творческую. Она видит только плохой, забитый, несчастный человек. Вот. Он продемонстрировал.
Спасибо.
Что вот эта вот коммунистическая идеология с людьми делала.
Спасибо, Елена Никитична. В защиту несчастной слушательницы я уж скажу, что вот эти вот жалобы на молодежь первый раз зафиксированы в сочинении одного древнеегипетского писца. Это 15 веков до Рождества Христова. И они регулярно встречаются в средневековых рукописях и в латинской литературе. Так что это не коммунисты виноваты. Это такая вот человек... Ну, в общем, бывает в определенном возрасте, если не принять мер. У нас звонок из Ростовской области. Олег, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Мне очень приятно. Я таких людей слышу в эфире. Ну, у меня есть мало таких вопросов, о которых бы я хотел бы поспорить. Но, так как время немного, поэтому я хотел бы вот узнать вот такую вещь. Вот религия. Для какой цели... Религия была раньше, ну, это понятно. Для какой цели религия сейчас вот, в свободном обществе, свободные люди, для какой цели она существует? Ведь это, ну, для какой цели она существовала, мы все знаем. То есть это правая рука, грубо говоря, руководителя государства, для того, чтобы управлять своими подданными, ну, если это монархия. Но сейчас демократические страны, люди свободные. Вот мы на радио свободе. Мысли должны быть свободными. А что такое религия? Ведь религия это постоянная ссылка куда-то, где твой мозг уходит, спрашивает, а можно так? Тебе говорят, да, можно. Но кто этот человек? Это трудно еще определить.
Спасибо, Олег. Не совсем по теме нашей программы, поэтому, наверное, я отвечу, но совсем кратко. Религия – это просто организационная форма веры. В этом смысле это похоже и на протестное движение, и на любое другое. То есть это люди совместно собираются для выражения своей веры, заодно проверяя, а точно ли они вместе веруют. Что до того, что религия или вера выносит мозг, как сейчас говорят, но, наверное, я мог бы быть умнее, если бы не был верующим.
верующим, но я, пожалуй, согласен обменять часть мозга на веру. И вот почему. Потому что мозг для жизни, а не жизнь для мозга. А если всерьез, мозг ищет правды, сердце тоже ищет правды. И в науке, и в вере человек находит правду. Противоречия нет. Религия в несвободном обществе – это действительно часто средство угнетения. Именно поэтому верующие выступают за свободу, чтобы религия стала тем, что она есть на самом деле. Как у Марка Твена в «Принце и нищем». Королевской печатью можно колоть орехи, но вообще-то она не для этого. И только в свободном обществе вера, христианство получает свое настоящее место. Валерий Ильинична, если можно, я вам задам вопрос, который мне часто задавал мой дед, член Компартии с 1918 года, то есть еще РКПБ. Он помогал войскам отражать наступление Юденича на Петербург, только-только тогда кончил Бехтеревский институт в 18 году, Лазарь Борисович Гиндин. Вот, и когда я ему что-то вот говорил про коммунизм, он мне грозно отвечал: а что конкретно ты предлагаешь? Если не марш миллионов, то что бы предложили вы, более христианское и разумное?
Я бы предложила то, что у нас было в конце 80-х, в начале 90-х, когда люди отвергали не только им лично причиненное зло, когда они готовы были вступиться за слабого и гонимого, за нашу и вашу свободу, когда по поводу вилинских событий, которые случились за много километров от Москвы, на Манежную площадь выскочили, ну, если не миллионы, то, простите, 500 тысяч там точно было. Люди требовали свободы для себя и для своих колоний. День независимости России, 12 июня, потому и получил такое название, что это один из немногих случаев в истории, когда митрополия хотела распустить свои колонии и в конце концов распустила. Вот это было великое христианское деяние. И за это Ельцину простится многое. В том числе, что он куличом хотел разгореться до Пасхи. Он даровал свободу, ничего не попросил взамен. Он даровал свободу Восточной Германии. Потом говорили, какая глупость, надо было взять отступного, надо было попросить платы, они бы заплатили, даром вывели войска в чистое поле. Вот надо колонизаторов выводить в чистое поле, чтобы в следующий раз было неповадно, чтобы они подумали о таком возможном исходе. Тогда люди стремились от зла. Их ужасало то, что они прочитали в архипелаге ГУЛАГ. Они хотели, чтобы их, ну, часть населения, конечно, это были не все, но процентов 30-40 было. А в России это много. Другое дело, что не построили западный мир. Добрый мир, веселый мир, свободный мир не потянули. Потому что там работать надо. О чем, кстати, тоже много раз сказано было в Евангелии, в Библии. О том, что все это добывается работой, а не падает с неба там в виде маны небесной, в виде жареных перепелов. Не потянули. Строительство капитализма, от которого мы отстали на 500 лет, это очень тяжелая работа, вот так догонять. Не потянули, легли в снег и опять потащили за подачками к очередному царю Ироду. Понятное дело, что вполне христианские лозунги агностика Егора Гайдара, который на самом деле был христианским подвижником, там того не знаю, свобода, собственность, законность, в общем-то, ну, можно еще прибавить гуманность. И это очень хорошо заключить в себе все священные книги. Вот для этого надо ходить, делать западный выбор, отвергать советское прошлое. Кого-нибудь волнует, что на Красной площади делается? Там, между прочим, Ленин валяется в мавзолее, и красные звезды. нас Кремлем горят. Что же касается Кампанеллы и его спецпредложений, то не думаю, что он имел какое-то отношение, несмотря на свой статус формальный, к настоящему христианству. Человек, который предлагал, чтобы все граждане города Солнца каменьями побивали преступников, вот одну такую преступницу побить хотели, а Иисус ей сказал: «Иди и впредь не греши», блудницу простил, и чтобы никто не мог вступить в брак по любви, а только старейшины назначали брачные пары, и чтобы женщины зачинали детей под портретами великих людей, утопии...
Все, Валерий Ильинична, вы меня убедили.
И это не христианское дело. Иисус ни одной утопии не придумал.
Спасибо, Валерий Ильинична. Про Кампанеллу я просто за давностью лет уже забыл такие замечательные подробности. Не без, не из ехидства, но как историк я не могу не напомнить, что про манну небесную это тоже в Священном Писании, только это в начале. А вот насчет того, что надо работать, трудиться, это уже в конце, это уже как раз к христианам. Тогда в заключение, Дмитрий Алексеевич, а вы бы что сказали позитивное? Вот наращивать количество маршей, как Гудков, или что-то другое?
Вы знаете, я вообще написал вот недавно, как бы, что, как мне кажется, можно было бы предложить, потому что, ну, кращивать количество нужно, но этого недостаточно. Нужно некую предложить программу, а что, собственно, делать? Значит, ну, я предложил такое решение, что мы можем требовать, как одно из требований, значит, назначить председателем правительства представителя оппозиции. Этого требовать можно, это законно. И это действительно дает ключ, так сказать, к тому, что, так сказать, Путин уже не сможет, так сказать, так манипулировать всем этим движением.
Спасибо, говорил Дмитрий Вайсбурт. Напоминаю, сегодня наша программа была посвящена протестному движению, его методам и целям с христианской точки зрения. В программе участвовала Елена Санникова, Валерия Новодворская, Дмитрий Вайсбурт, только что с протестного марша, вел программу Яков Кротов. Через 10 минут в программе Кристины Горелик «Третий сектор» пойдет речь о том, кого считать политзаключенным. Вот участники марша требуют освобождения политзека. Вот, но кто они такие? В программе участвуют Сергей Никитин из Amnesty International, Олег Орлов «Мемориал», Сергей Давидис, один из организаторов «Марша миллионов», и Павел Чиков из «Агора».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сергей Удальцов заявлял, что если реальное количество участников акции...
Ну, это была неожиданность. Отменили это по причине того, что...
Петрины, что мы сказали от имени Европейской внешнеполитической службы...
Слушания по делу Дмитрия Кратова начались с требований...
Если государство не реагирует на провокации, обиженные, оскорбленные...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».